Великий мудрец Майтрея продолжал. Старший сын Махараджи Притху, Виджиташва, чья слава не уступала славе его отца, стал императором. Поскольку он испытывал большую любовь и привязанность к своим младшим братьям, он поручил им править различными областями мира. Махараджа Виджиташва отдал восточную часть мира своему брату Хариакши, южную часть Тумракеши, западную в Рики и северную часть Дравини. В прошлом Махараджа Виджиташва доставил удовольствие царю небес Индри и получил от него титул Антартхана. Его жену звали Шикандини, и она родила ему 3 добродетельных сыновей. Здесь описывается династия Махараджа Притху. То есть те цари, которым передал царство Махараджа Притху. В Шриман Бхагаватам мы знаем, что Махараджа Притху он добился процветания на этой планете. Хотя фактически она была опустошена предыдущим правителем, царем Веной. Он сделал из нее цветущий рай, поскольку сам Махараджа Притху он принадлежал к категории Шакти Вишавата. Был наделен необычайными полномочиями для этого. Конечно, обычная личность не может так управлять миром, чтобы изменить даже природные условия здесь. Обычно это невозможно. Обычный человек не в состоянии изменить настолько лицо планеты, чтобы даже климат, природные стихии стали меняться. Но Махараджа Притху он добился этого, поскольку был наделен особыми полномочиями свыше. И поэтому его управление, оно описывается подробно. Что же там было? Царь Вена, он на самом деле действительно привел все к опустошению, поскольку он запретил проводить различные яги, даже полубогам, Господу Вишну. Он пытался принимать все это сам по себе, думая, что в теле царя воплощены уже все полубоги и Вишну. Поэтому если вы будете совершать это поклонение мне, не будет никакой ошибки, думал царь Вена. И даже наоборот, так вы исполните свой долг правильно. Так он рассуждал, и он даже однажды он даже сказал это браманам, которые пришли как-то образумить его. Они пришли и проповедовали ему сознание Кришны, они проповедовали ему об истинном долге царя. И к этому они были вынуждены, потому что планета действительно терпела уже бедствия, поскольку необходима настоящая ягья для того, чтобы даже на материальном уровне жизнь процветала, необходима настоящая ягья. Не то, что здесь просто кто-то выберет каких-то лидеров, или кто-то объявит себя воплощением или лидером, и достаточно поклоняться такой личности. Нет, мы видим, недостаточно. Это называется, как в истории, культ личности. Они могут выбрать какую-то личность, или кто-то может объявить себя какой-то определенной личностью, царем или представителем царя. Или он может сказать, что не нужно никакие цари, слушайте меня и так далее. Кто-то может быть вождем всего народа. И, несомненно, эта личность, она избирается для поклонения. Это суть в этом. Если речь идет о личности, которая избирается, она избирается для поклонения. Всюду сразу появляются его изображения, его цитаты, его мысли, книги этой личности, несомненно. Несомненно, масса людей пытаются сразу проникнуть этим мышлением, настроением этого человека, оказывают таким образом служение. То же самое, что и мы делаем в сознании Кришны, когда изучаем высшую науку, исходящую от Кришны. Таким образом, начинаем понимать Кришну. По тем вещам, которые Он говорит, или Его представители, мы начинаем понимать, кто такой Бог. И так это форма поклонения, когда мы слушаем о Кришне, или слушаем Кришну. Повторяем его слова. И иногда это место занимает тот и другой в материальном мире. Просто какой-то могущественный человек. И сама идея Верховного поэтому в материальном мире сильно и извращена, мы видим сейчас. Сама идея Верховного. То есть это не вызывает, она не привлекательна для людей, потому что извращена. И теперь, если они представляют какого-то Верховного, то они думают, они описывают так его, что он достиг этого положения благодаря каким-то мистическим силам или научно-техническому прогрессу. Даже есть такие фантастические рассказы, как продавец воздуха, например. Он достиг такого могущества, верховного положения только потому, что он, или гиперболоид инженера Гарина, благодаря какой-то фантастической технике, своему огромному уму, и он так становится верховным, управляющим. И люди поклоняются ему. Он продает, потому что воздух. И никто не может жить без воздуха, поэтому он становится верховным. Но на самом деле Верховный не такой. И сама идея Верховного, она извращена очень сильно. Они представляют Верховного так, что людей отталкивает это. Да, он, конечно, продвинутый, могущественный, очень умный человек, или этот Фантомас, допустим, еще одна идея Верховного. Но он страшный. Он отвратительный сам по себе, он падший человек. Он хочет эксплуатировать других, он жадный. Таким образом, идея Верховного, она извращается. Но нужно понять вещи, какие они есть на самом деле. Это не идея Верховного вообще, если кто-то добился какого-то могущества материального. Он не является Верховным, потому что и это могущество он получает от Верховного. Эту возможность стать могущественным. Каждый получает также от Верховного. Кришна говорит, что я доблесть у демонов. Вот эта доблесть демонов, это сам Кришна на самом деле. И они используют эту доблесть, чтобы воевать с Кришной. Таким образом, нужно разобраться, кто же Верховный на самом деле. Сама же идея Верховного, она очень привлекательна на самом деле, если правильно ее представить. И смысл в том, что Верховная Личность Бога – это выше других, не только в отношении силы или ума, но в отношении качеств. Он может равно относиться к каждому живому существу, одинаково любить любое живое существо. Но нынешние Верховные, они убивают животных и говорят о гуманизме, о человеколюбии. Прабхупада объяснил, что это философия сатаны. Это, конечно же, не очень продвинутые люди, которые так руководят обществом. И Верховный одинаково любит все живые существа, одинаково относится ко всем живым существам. Даже кошкам и собакам, коровам, к своему личному окружению. Он относится одинаково. Это Верховный. И поэтому можно написать другие рассказы фантастические, настоящие. Нужно представить, как это есть на самом деле. Не просто какая-то обычная, отвратительная личность, которая стареет и становится все злее и злее. И управляют людьми, потому что человек, он, конечно, становится злее, если он не освободился от зависти и жадности, он становится злее на молодое поколение. Знаете эту психологию? Если он не продвинулся духовно, то единственное, что он в старости испытывает, раздражение и гнев относительно молодых людей, потому что есть зависть, просто на основании зависти. И он видит, что вот они делают так, они ленивые, они похотливые, они еще какие-то, и он совершенно забывает, что он был точно таким же в молодости. Это он делает из зависти, и поскольку он духовно не продвигается, то он становится таким завистником. И есть много также таких рассказов, где они описывают, как это в Верховном все ругают, стреляют в него или взрывают его. И в конце фильма все чувствуют себя свободными. Вот Верховного нет, теперь мы свободны. Эта идея, конечно же, она коммунистическая идея немного. То есть люди, шудра, они не признают власть Верховного. Конечно, то есть определенные причины. Но главным образом, это потому, что люди не обладают знанием, зачем нужен Верховный. Необходимо знание, не просто религия, что вот Верховный, он есть, примите его. Нет, но зачем-то он нужен. Почему это хорошо? А почему это хорошо, что был Верховный? Ведь большинство людей скажет, нет, это плохо, что был Верховный. Какой-то повелитель. Нет, лучше без Верховного, это свобода, делай все, что хочешь. Но если мы представим настоящий образ Верховного, он очень привлекательный. Это описывается в Бхагаватам. Представьте себе очень красивую личность во всех отношениях. Каждое его движение – это совершенство. Скорее всего, вряд ли кто-то мог бы оторвать глаз от него, если бы он просто видел эту форму. Эта форма означает, что человек начинает медитировать на нее, погружаться. Он не может оторвать, потому что все имеет огромное значение, наполнено огромным смыслом. Есть сравнение, его походка сравнивается с походкой слона, такая же медленная, плавная, но быстрая в то же время. Движение лани, руки, голова, брови очень подвижны, а глаза как шмели. И подобный разрез лепесткам лотоса. То есть сам вид он завораживающий, вообще таких как бы формы не видели. И описывается, как он одевается, как-то очень экзотично. Когда он появился на арене, борцовской арене Камсы, все люди, которые там сидели, тысячи людей, они сразу обратили свое внимание к нему. И больше не могли же оторвать, потому что он выделялся из всех Баларамы. Одни одежды, его вид, его поведение, совершенно независимое, совершенно бесстрашное, все они благоговели перед Камсой, собравшиеся там. Камса был царем того мира. Он был очень могущественным царем. Никто его не мог бы убить, кроме Кришны, на самом деле. Но когда Кришна вошел, было такое чувство, что он совершенно не обращает внимания на Камсу. Он вошел как хозяин, он улыбался, он ходил так плавно, так свободно. Он смотрел, куда хотел, улыбался, кому хотел, махал рукой, кому хотел. И он стал сразу же в центре всего внимания, и Камса понял, кто тут главный. Он не мог разобраться в этом. Конечно, он понимал, что Кришна — это его смерть, он боялся, очень сильно боялся. И поэтому Кришна тоже привлек очень сильное внимание, и Камса, перед тем, как быть убитым Кришной, он просто медитировал на его форму. Он неотрывно смотрел, что Кришна будет. За каждым движением следил Камса. Он очень боялся его. Он уже видел, что Кришна очень грозен, и теперь, когда он увидел его сам, он понял, что Кришна не боится его. Хотя здесь целая армия Камсы, и он сам вооружен до зубов. И Кришна совершенно не боится. Он не испытывает ни малейшего страха. И таков Верховный. Не нужна никакая наука и техника, чтобы быть бесстрашным. Верховный есть Верховный. Он не нуждается ни в чем. И все присутствующие, они абсолютно по-разному видели Кришну. Те, кто имели с ним дружеские отношения, это пастухи, они приехали вместе с ним из Вриндавана посмотреть на это состязание Камсы борцовское. Они еще были там. Вот так Рура вместе с ними приехал, привез Кришну. И все они сидели там и кричали: «Кришна, ты наш друг, ты там сейчас будешь бороться, мы за тебя все». Они видели его своим другом, а из одной деревни мы с ним. Йоги, там тоже некоторые йоги присутствовали. Потому что все уже люди слышали о Кришне во Вриндаване. И в Матхуру стеклось много людей к тому времени, когда они узнали, что Кришна приезжает в Матхуру. Очень много людей приехало туда, чтобы просто посмотреть, то ли это, что мы слышали, то ли это, что описывается в Писаниях, в Ведах, та же самая эта личность. И просто взглянув на него, они убеждались, потому что йоги сразу же, посмотрев на него, увидели сверхдушу. Неотличную от сверхдуши в сердце. И все старшие, которые годятся ему в родители, они видели Кришну Балараму как хрупких таких нежных мальчиков. И они все кричали: как это возможно бороться с такими борцами? Такие огромные мужчины там, вы что, это неравная битва? Нельзя это устраивать? Камса не должен допускать этой несправедливости. Но цари, которые там присутствовали, и Камса тоже, все цари, взглянув на Кришну Балараму, подумали: это очень могущественный монарх, правитель. Их трепет охватил. Самых сильных царей мира, когда они просто посмотрели на него, они увидели его как сильнейшего монарха в то время. И такова идея Верховного. Он не просто какая-то ограниченная личность. И более того, несмотря что он так красив и умен, он лишен всякой ложной гордости. Хотя он наслаждающийся, но наслаждающийся — это не тот, кто делает это на основе ложной гордости, а тот, кто это делает ради блага других. В этом истинная суть Верховного. Он наслаждается, и это благо для всех. Как корень дерева, как желудок в теле. Если наслаждается корень или желудок, все части тела, они совершенно удовлетворены. И это положение Верховного. Это корень, это источник всего. Поэтому, хотя он наслаждающийся, нет в нем и тени ложного эго, ложного какого-то отождествления. Но такова связь, он должен быть наслаждающимся. Потому что все черпают наслаждение только из него. Он источник наслаждения для всех живых существ. Поэтому Кришна должен быть наслаждающимся. И если мы приходим к какому-нибудь верховному, то нам говорит: подождите в кабинете, записались ли на прием. И когда вы приходите и излагаете свою проблему, он говорит: нет, как чаще всего. Или: мы подумаем, еще через месяц придите. Потом еще через месяц придите. Начинается переписка годами. Возможно, вы достигнете какого-то успеха, но скорее всего нет, потому что им платят именно за это. Прабхупада говорит, чтобы они говорили «нет» в тех местах. Но если кто-то обращается к Кришне, он никогда не уходит без ответа. Кришна не говорит: подожди месяц. Нет. Каждый может обратиться к нему. Такой Верховный, он не ограничен временем и пространством, ему не нужен какой-то кабинет, к которому невозможно попасть всем людям. Каждый живое существо может обратиться к нему прямо сейчас. Несмотря что он так возвышен, так высок, он Верховный, он любит каждое живое существо. Он старается удовлетворить все желания живых существ. Незапамятных времен, говорится, это делается. Поэтому идея Верховного на самом деле очень и очень привлекательна. Но люди не знают ничего об этом. Кто такой Верховный? Недостаток просто знания. Мы можем удивиться, почему действительно есть такой недостаток знания. Если возьмем другие религиозные писания, там говорится много о любви к Богу. Но есть недостаток знания, информации. Да, и понятно, почему религия пришла в упадок. Интересно то, что когда люди действительно обладали каким-то внутренним знанием о Кришне, они не описывали это. Нет было необходимости описывать это. Все равно это невозможно описать, прежде всего. Если вы знаете Кришну, все равно это невозможно описать. Можно философски что-то писать, но это не так сложно. Нет необходимости. Много философов знают философию. Не нужно что-то еще писать об этом. Если кто-то знает Кришну, имеет с ним взаимоотношения, это не нужно писать. Это просто нужно передать. Бхакти передается даже не через книги, говорится, а через личное общение с преданными. Вот что важно. Книги же важны, чтобы научиться передавать эту бхакти. Поскольку Шрила Прабхупада передает бхакти через книги, но читать эти книги должен все равно преданный. Объяснять. Все равно преданный. Таков трансцендентный закон. Бхакти рождается только от бхакти, и ниоткуда больше. И Кришна, он передает изнутри сердца такому человеку это знание. Поэтому не то, что его нужно записать. Можно не записывать, можно передать. Это знание передается из сердца в сердце. Не из книги в книгу. Книги на этом мы закончили. Все, 10 тысяч лет вперед. Никаких других книг, собственно говоря, не нужно. Все другие книги, которые напишут преданные, они будут просто объяснять книги Шрилы Прабхупады шире, шире и шире. Но не больше, чем это все. Этого достаточно. Это фундамент, это основа на ближайшие 10 тысяч лет описано в шастрах. Это знание. И поэтому в других писаниях мы можем и не найти какого-то описанного знания. Поскольку не было необходимости. Например, люди могли говорить, почему ты не ходишь в храм? И не молишься там божествам? И человек понимал, о чем речь идет. Например, если мы говорим с преданными таким образом, то преданный понимает, о чем речь идет. Да, почему же не хожу в храм? Я же так и подумаю. Он понимает, о чем речь идет. Но если вы подойдете просто к материалисту и спросите, почему ты не ходишь в храм, а не молишься Богу, он ничего не поймет в этом вопросе. Он скажет, а зачем ходить в храм? И зачем вообще молиться Богу? Он не сможет понять ничего. Поэтому, если мы напишем этому, или он сам что-то напишет, какая разница в этом все? Не было необходимости записывать. Это была нормальная жизнь, что люди ходили в храм, молились божествам, в два пара югу, допустим. Не нужно было это писать никому. Это было естественно нормальной жизнью. Сейчас, допустим, люди все более и более могут слышать о воспевании святого имени. Сейчас очень много, кстати, сведений на этот счет. Интерес не пропадает к этому ученых людей, религиозных людей, к святому имени. Это благодаря движению сознания Кришны, поскольку здесь на это делается главный упор, поскольку это объясняется в Кали Сантарана Упанишад, что в Кали-югу нет иного пути. Что бы мы ни делали для достижения совершенства, мы не добьемся успеха без воспевания святого имени. И любое имя Прабхупады, говорит, можно воспевать. Любое имя. Христиане могут свое имя воспевать, мусульмане свои имена воспевают Аллаха, немного молятся. Но суть воспевать должны. И постепенно, конечно же, мы видим, что в обществе уже возникает какое-то понимание этого всего. Когда преданный обращается, воспевайте святое имя, повторяйте святое имя, он встречает, что люди что-то уже знают об этом, что-то не понимают, каким-то образом они уже знают об этом. Но совсем недавно вряд ли они что-то могли понять об этом. Институт биологических полей, какой-то там 79-й или 80-й год в Москве занялся этим изучением однажды. Они встретились с сознанием Кришны, эти люди, они занимались биологическими полями, они встретились с преданными. Они даже сами стали повторять Хари Кришна мантру. Даже пашна с кругов, регулирующие принципы, они как бы стали как преданные. Но они хотели показать обычным людям, материалистам, что такое Хари Кришна мантра. Они проводили исследования на этот счет. Они брали двух людей подопытных. Просто любые, которые соглашались, был институт биологических полей. Поэтому люди соглашались некоторые ради научного эксперимента. И в течение месяца один должен был повторять Хари Кришна мантру, а другой набор звуков какой-то вымышленный. Просто какую-то другую вибрацию, неважно, любую абракадабру какую-нибудь. И они повторяли и следили за ними, что там происходит, происходит ли вообще что-то. Что там должно происходить, они думают, наверняка с психикой, с умом человека. Может быть, торможения какие-то происходят, может быть, человеку надоедает это повторять, может быть, какие-то это реакции вызывает, может быть, возникнет апатия, отвращение, может быть, наоборот, какие-то центры пробудятся другие. То есть нужно понять, что же это за звуки. И, конечно, они сделали удивительное открытие с точки зрения материалистов. Они заметили, что тот, кто повторяет Хари Кришна мантру, он меняется на глазах буквально, а тот, кто не повторяет, с ним ничего не происходит. Ему просто трудно это делать, очень трудно это делать. Целый час сидеть, какую-то абракадабру повторять. Ради научного эксперимента он, конечно, согласен, но это очень-очень трудно. Он теряет вообще смысл того, что он говорит, и он просто смотрит, что же ему скажут. Таков результат, он сам не чувствует ничего таким образом, ничего хорошего. Но тот, кто повторяет Хари Кришна, он улыбаться стал, он как-то стал себя неплохо чувствовать. И они подключали к нему всякие приборы там с дыханием, с его ритмом биологическим, и выяснили, что он, конечно, за этот месяц очень-очень сильно изменился, этот человек. Там особенно их шокировало, что полушария мозга, они стали работать синхронно. Остающее полушарие, оно подтянулось до превалирующего и стали работать синхронно. И вообще такого не бывает в жизни людей, говорится. И здесь вот, как сказал Варадеша, человек становится гением, повторяя Хари Кришна мантру. Они сделали вывод, что человек становится гением, когда повторяет Хари Кришна мантру. Ученые. Ну, преданные иногда вдохновляются, слыша это. Ну, собственно говоря, нас-то мало интересует, будем ли мы гениями или нет. В сознании Кришны, даже если мы гении, то мы научимся быть травинкой на дороге. Даже если мы действительно гении. Возможно, с точки зрения материального мира, все здесь гении, возможно, и так. Потому что обычный человек не придет в сознание Кришны. И не посвятит свою жизнь по воспеванию святого имени, а? Обычный человек. Кто так? Кто сможет так сделать? Но преданный может так сделать. Поэтому с точки зрения материального мира, конечно, это не обычные люди, которые собираются воспевать. И жизнь посвящают именно этой практике и служению Кришне. Бескорыстно и чисто. Это не совсем как бы нормальные люди для материалистов, непонятные люди. И в шастрах говорится, редко встречается такая душа, которая интересуется вообще этими вещами, серьезно. Тем более те, кто принимает инициацию. И тот, кто принимает инициацию, он очень быстро заканчивает, конечно, все эти перипетии материальные, очень быстро восстанавливает все это знание прямо изнутри, очень-очень быстро. То есть вся эта книга, вся эта Бхагаватам, она в сердце находится. Мы читаем, чтобы просто вспомнить все это. Мы не получаем что-то новое, Прабхупада говорит. Здесь описывается, конечно, очень древние времена, когда правил Махараджа Притху. И описывается эта династия, то, о чем мы вчера немного упоминали, что старший сын, поскольку обладал качествами, необходимыми качествами, получил империю от своего царя Махараджа Притху, Виджиташва. И у него были братья, и он очень любил эти братья. И поскольку он любил братьев, он дал им тоже различные части света для управления. Вот принцип, основа в чем. Не то, что он по знакомству это сделал. Нет, здесь не так говорится. Из-за политики, из-за любви он это сделал. То есть умом человека должна управлять любовь. Собственно говоря, сердцем. Умом можно управлять и без любви. Но истинное управление не таково. Управлять можно на различных уровнях. Вопрос... Чего мы хотим достичь, какого результата мы хотим достичь? Можно управлять физическим телом чьим-то. Рабовладелец это делает. Или великие воины могут так осуществлять такое управление. Что для этого нужно? Либо палка, оружие, либо собственный пример физический. Македонский, он прямо в седле переносил такие же тяжести вместе с другими воинами. Так же мало ел и спал в поле, как обычный человек. Суворов то же самое, большую аскезу принимал в этих походах. И солдаты видели это все. Пример главнокомандующего, смотрите, он то же самое вместе с нами. То, что мы едим, и он ест, и как мы спим, и он также спит. И все переносит. И это вдохновляет людей. И так, если кто-то может контролировать, управлять своим физическим телом, большой аскет, он может подчинить других, управлять телами других людей. Пример действует. И хотя это не такой как бы возвышенный момент, в какой-то момент идеи у таких людей могут разойтись, ум. И так далее, будут проблемы. Поэтому, если кто-то может контролировать свой ум и чувства, он может управлять умом и чувствами других людей. Что имеется в виду? Иногда, например, не то, что он контролирует ум, но он умный человек, просто умный человек. И он подчиняет других людей этому уму своему. Может контролировать с помощью ума других, умы других людей, как, скажем, Ленин или Ганди. Это были очень умные люди, политики. Они знали, что сказать, как сказать очень точно. Их цитаты печатались, настолько это было точно соответствовало времени, пониманию людей. Очень здорово они могли оценить все это. Очень умные люди. И говоря, просто говоря, со сцены или с броневика, они могли контролировать умы людей всей страны практически. Благодаря своему уму. Но в этом случае необходимы какие-то новые теории всегда. Всегда какие-то новые теории. И мы видим это, что как они контролировали ум. Они выдвигали какую-то теорию, которая вдохновляла людей. И несколько лет люди двигались в этом направлении, работали, как сумасшедшие, да. Потом, немного погодя, они двигали какую-то новую теорию, обязательно новую теорию, чтобы снова вдохновить. Ум должен работать, продолжать. Как только ум останавливает свою работу, все кончится. Контроль прекратится на самом деле. Таким образом, контролировать с помощью даже такого ума, большого ума, не так-то просто, поскольку это не наша природа контролирующих. И тогда они обещают коммунизм каждый год, или через 5 лет, или вот еще одна пятилетка, это еще какая-то идея, и наука, и техника, и тут военная промышленность, и угроза с из других вещей, все это используется, все это различные концепции, которые могут вдохновлять, держать, как-то продолжать это дело. Рано или поздно все равно это рассыпется. Поскольку это не больше, чем теория. Вдруг выясняется в какое-то время, другой ум появляется, что эти все теории выгодны кому-то. Даже эта теория военного превосходства, она выгодна, чтобы просто держать государство под контролем. Вдруг кто-то начинает понимать это в какой-то момент. И все лопается, поскольку это просто умственная концепция. И, конечно, несомненно, стоит выше человек тот, кто может контролировать собственный разум. На платформе разума расположиться. Он может контролировать других людей более могущественно. И он, собственно, должен это делать. Тогда его обязанность. Поскольку другие получат благо. Он смотрит, что хорошо, что плохо для людей. Но самое лучшее, конечно же, это контроль. Самый тонкий духовный контроль. Когда человек обладает любовью к Богу, он может контролировать. Он может контролировать весь мир, говорится. Это самое лучшее, что ожидается от него. Поскольку контролировать любовью – это самое лучшее. И Виджиташва, очевидно, именно таким и был. Из любви к своим братьям, но не только просто к братьям. Ясно дело, что здесь в Бхагаватам описывается любовь не кама, а према. Бхагаватам не описывает какие-то проявления камы. Любовь к братьям на самом деле основывается также на любви к Богу, если мы говорим о цивилизации людей. Не так, что мой брат, я его очень люблю, поэтому он должен управлять страной вместе со мной. Хотя, конечно, он глуп и ничего не понимает в политике, и совершенно бездарь, но я очень люблю его. Нет, это не любовь на самом деле. Какая же это любовь? Может быть, это и любовь, но это не платформа разума. Очень трудно ожидать, что император Виджиташва не находился на платформе разума. Скорее всего, нет. Поэтому речь идет немножко о другой любви, о других взаимоотношениях здесь. Это не совсем обычные вещи, которые можно наблюдать в нашей жизни сейчас. Стандарты этих любовных отношений очень снизились. Ни о какой любви люди раньше не говорили, кроме как о любви к Богу и эманации на других людей, живых существ. Потому что о любви к женщине или просто к братьям и родителям без Кришны люди стыдились говорить в то время. Это называлось кама. Люди стеснялись этого слова цивилизованные. Что? У тебя вожделение? О, извиняюсь, да, вожделение. Люди стеснялись этого цивилизованные. Поэтому здесь в Бхагаватам описывается любовь, но это была нормальная любовь. Естественная, хорошая, духовная, одухотворенная любовь. И таким образом преданные также, поскольку преданные также связаны с управлением умами других людей, судьбами людей, мы тоже должны знать, какой уровень управления лучший. И если преданный сам посещает всегда классы Бхагаватам, развивает свои взаимоотношения со святым именем, пытается изучить все, в чем миссия гуру, предаться духовному учителю, если ему очень дорого это, духовный учитель, его миссия, Кришна, Верховная Личность Бога, Святое Имя, если это все очень дорого ему, если он привязывается к этому, он может контролировать кого угодно. Пожалуйста, нет никаких проблем. Все получат только благо от этого. Но если нет любви к Богу, контроль никогда не будет таким совершенным. И можно видеть, для материалистов контроль означает, это какая-то дисциплина, палочная дисциплина, администрация. Но есть, видите, много уровней выше контроля. Например, Кришна сейчас также всех контролирует. Но кто знает об этом? Никто даже не подозревает об этом. Кришна такой контролирующий. Как будто бы все сами это делают, не так ли? И он так тонко побуждает это, так удивительно знает. Так удивительно знает сердце каждого, Верховный. Такой мягкий, такой удивительный, такой тактичный. Что такое чувство, что я сам все это делаю. Что мне какая-то идея приходит в голову вдруг. Мой ум, мои чувства и так далее, я себя так отрезвляю с этим, со своими желаниями. Кто-то знает эти желания, иначе бы откуда бы я так мог выдавать такие идеи, свои, как свои собственные, а? Прямо как свои собственные идеи. И, несомненно, все так и думают в материальном мире. Конечно, чья же эта идея? Я только что ее придумал. А, ничего подобного. Сарваса чахам среди санивишна матасна тирагьяна поганам. Я нахожусь в сердце каждого, от меня исходит память, знание, забвение. Все эти идеи исходят из меня, Кришна говорит. Кто-то знает очень хорошо наше сердце, все наши желания. Так что мы можем мыслить так, что это полностью соответствует нашим желаниям. Посмотрите. Идеи он дает. Точности он знает, что нам нужно. Я сам не знаю, что мне нужно. Но идеи всплывают те, которые нужны. И иногда по этим идеям, которые человек говорит, можно понять, кто он, что у него в сердце, хотя он сам не знает. И тогда преданно говорят ему, вот из-за твоих идей мы поняли, что ты такой и такой. Да, действительно. Так мне лучше молчать. Лучше мне не открывать себя. Но Кришна говорит... Все это тайное станет явным, потому что мы что-то делаем, что-то говорим. Кришна дает нам соответствие с желаниями, поэтому рано или поздно это проявляется. Это существует. Он знает это. Итак, Верховный контролирует Но этот контроль может понять только преданный. Говорится, что из любви Кришна открывается преданному. Как только просыпается это чувство к святому имени, Кришна сразу говорит: «Я здесь. Я очень близко к тебе. Я здесь». Это я на самом деле был.
Ты помнишь вот то-то и то-то? Это был я на самом деле. Это была лила с Господом Читания. Когда он Пракаша Лилу, да? Пракаша Лилу называется? 24-часовую лилу проявлялся как верховную, сидел на алтаре, как Нараяна. И преданные все молились ему, там, молитвы, пузу предлагали, как верховному, Господу. Не как преданному, как верховному уже. Там Лакшми была, и вот как Нараяна был. 24 часа в сутки это длилась лила. В доме Шивастакура. И все думали, вот наш Господь. Господь Читания, это верховная личность Бога. Все убеждались в этом. И он однажды позвал Шриваса, сказал: «Шриваса, ты помнишь, как ты спасался бегством от мусульман? Мусульмане напали на твою деревню. И они тебя искали на самом деле. Что ты же великий преданный здесь. Это не тебя искали, твою семью. Помнишь, как ты спасался бегством, когда была какая-то туманная там ночь, было темно, и ты прибежал к Ганге, и не было ни одной лодки, ни одного лодочника. И ты понял, что ты пропал. Ты помнишь это?» «Помню», — говорит, — «ну откуда ты знаешь все это?» «Я это все очень хорошо помню, да, так было, но ты такой знаешь, ты помнишь?» «Да и ты потом помнишь, что эта лодка откуда-то взялась, лодочник, и вы переплыли реку, ты помнишь это?» «Ну, конечно, помню, но ты откуда знаешь? Так это я был тот лодочник, я!» И иногда преданный думает: вот в моей жизни то сознание Кришны тоже было что-то ценное. Вот то было ценное, или то было ценное, начинает перебирать иногда. Ведь все что-то было, и почему я это ценю? Ведь я в сознании Кришны, это странно. Но нужно узнать, что это Кришна был. Иногда мы это сможем узнать. Когда-то мы сможем это узнать, что это только потому имеет ценность. И имело какую-то ценность. Но это был отблеск Кришны. Это не был сам Кришна. Это был слабый маленький отблеск. И так эта идея Верховного, она очень привлекательная. Это большая любовь, большое знание, большой разум. Большие чувства, глубокие чувства. Все, что нам необходимо, другими словами, как живому существу. С этой точки зрения мы сможем понять, кто такой Виджиташва, кто такой Махараджа Притху, каковы взаимоотношения с братьями. Здесь не описывается что-то отдельно от Бога в Шримад-Бхагаватам. И одна из его способностей — это, как здесь описывается, Антартхана Виджиташва. Этот случай с Индрой. Индра позавидовал Махараджи Притху. Он совершал 100 жертвоприношений коня. И говорится, что человек, тот император, который сможет совершить такое жертвоприношение, 100 жертвоприношений коня, по-моему, каждый год это совершается. Значит, 100 лет на это уходит жертвоприношение. Большое жертвоприношение. То есть в течение 100 лет жертвоприношение происходит. Непрерывно. Он достигает уровня выше, чем Индра. Такое получает благо, что выше, чем Индра. И Индра, когда узнала об этом, он забеспокоился, подумал: выше, чем Индра, Махараджа Притху, он может это сделать, пожалуй. И он действительно делал это очень успешно, и там были надлежащие браманы, и все шло очень хорошо, и Господь Вишну был доволен жертвоприношением. 99 они уже сделали. И когда сотого коня принесли, Индра не мог вытерпеть этого. Он решил, что надо просто что-то делать, не сидеть, не полагаться на Кришну просто. Он принял образ саньяси, потому что вот это отсюда начались апаса продаев. Индра начал их. То есть есть материальные желания. Но эта одежда саньяси, это выгодно. В Индии до сих пор некоторые пользуются этим. Можно одеть брахманский шнур, купить в лавке. Или одеть одежду саньяси. Как мне однажды приснился сон, что я принял саньясу. Я думаю: так, что ж, как мне теперь одевать все это? Ага, теперь одевать не так, а вот так одевать. Я же теперь саньяси, так? Данда тяжелая, как же их приносить? Потом думаю: а Бали-Гопали сказали вообще об этом? Таким образом, мне еще далеко до саньясы, видите? Утром я сказал об этом Бали-Гопали: она, я знала, что ты примешь саньясу когда-нибудь. Я говорю: нет, вряд ли это когда-то будет, только во сне. Она: ну почему годам к 90, к 80, почему бы и нет? Я говорю: ну годам 90 может быть. кшетра саньясу, поеду во Вриндаван, там умру, очень хорошо будет. И таким образом апасам продаю. Есть какие-то материальные желания. Хотя иногда мы думаем о саньясе, и нам снится это во сне. Индра начал это все. Я здесь ни при чем, видите. Индра хотел остановить жертвоприношение коня. И он должен был как-то появиться так, чтобы не возбудить умы, чтобы никто не заметил его. И он принял форму саньяси, чтобы люди с почтением отнеслись к нему. Так он проник на жертвоприношение. Любой саньяси может пройти, нет проблем. Если кто-то саньяси отреченный, в любую дверь может зайти, как ребенок. Везде должны быть двери открыты. Поэтому никто, конечно же, не задержал его в таком виде. Но что он сделал? Он схватил коня оттуда и взмыл вверх сразу же, воспользовавшись своей мистической силой. И Виджиташва именно, это сын, старший сын Махараджа Питху, схватил лук и стрелы и сказал, сейчас я этого поддельного саньяси накажу. И он стал целиться на него, Индрам исчез из виду. И здесь говорится, что Виджиташва, он потом обрел способность видеть его. На самом деле он не хотел убивать Индру, он понимал, что Индра, он очень возвышенная личность. И сейчас он совершает какое-то греховное действие, ошибку какую-то. Но не следует судить строго за это, не следует критиковать его. Индра очень могущественный и благочестивый полубог. Но он просто подвержен тоже некоторым влияниям майи. Это этикет. Смотрите, как интересно все. Уважение сохраняется даже в этом случае. Это важный очень момент. Поэтому мы видим, что какие бы ни были проблемы в материальном мире, в царстве полубогов все достаточно неплохо, стабильно сохраняется. Индру не переизбирают. Нет необходимости в эволюциях. Все на местах остается. Это благость. Уметь поддержать то, что есть. И Индра остается Индрой, тем не менее. Хотя там какие-то поступки и так далее, но он остается Индрой. Он благочестивый полубог, и он видит, что Виджиташва превосходит его по качеству фактически. Хотя он угрожает ему, как бы, должен предпринять какие-то меры, но не стреляет в него. Он испытывает уважение к нему. И более того, в одном месте Бхагава там описывается, что Виджиташа также мог становиться невидимым сам. Индра дал ему это благословение. Вот такие были цари в прошлом. Никогда не были обычными людьми. Нельзя сравнивать с обычными правителями. Собственно, это как бы главная мысль, что мы должны как бы убедиться в этом, что такие махараджи, такие великие цари, они не были обычными царями. Обычными. И с этой платформы мы начнем понимать, что же тут происходит. Как же они управляют миром? И брать пример уже тогда можно отсюда практически какие-то вещи, которые помогут. Иначе Бхагава там не сможет помочь ничем. Если мы все воспринимаем с платформы чувств и ума, как современные люди, да, они просто платформа чувств и ума все воспринимают поверхностно очень. Нам нужно понять глубже, это сознание людей. Хари Кришна. Вопрос. Совместное воплощение. Это означает, какие-то две личности соединяются в одной. Насколько я помню, да? Какие-то две личности, совместное воплощение, объяснение спрашивают. Например, как Харидас Такур, это совместное воплощение Прохлады Махараджа и Нарада Муни, да? Брахма, простите, Брахма. Совместное воплощение называется. Это сложно понять сейчас. Потому что сейчас мы, как отдельные личности, видите, в чем дело. Мы всегда индивидуальные личности. Но есть духовное единство, о котором, допустим, люди не знают сейчас. Поэтому не могут понять, что такое совместное воплощение. Когда мы проникнемся любовью к Богу, мы сможем понять, как это возможно. Духовное единство возможно. Тогда мы сможем понять, как эти воплощения возможны совместно. Иначе это было бы для нас просто противоречие в уме. Представьте, в меня кто-то еще входит, так я понимаю это, да? И тут мы решаем, кто же тут хозяин в этом деле. Потому что у нас нет этих духовных правильных отношений, поэтому просто будет борьба и неудобство. Поэтому у нас возникает вопрос, что это за воплощения такие? Как они там вообще могут жить, существовать? Тут в одном теле невозможно, да? Одному устроиться хорошо, если еще и двое. Поэтому это вопрос связан именно с духовной реализацией, с духовным сознанием, с чистым духовным сознанием. На этом уровне это возможно. Как? Что? Должен осознать необходимость принятия духовного учителя. Да, это так. Вопрос? Как практически? Очень просто. Он должен показать своим авторитетом и другим преданным, что он может повторять каждый день 16 кругов Хари Кришна мантры, соблюдать все регулирующие принципы. И уже готов выполнять какое-то служение. Он должен в течение какого-то времени показать, что он может это делать. Означает, что человек серьезен. Но с этой степенью серьезности он может принять инициацию духовного учителя посвящения. Но если он не достиг этого уровня, нет, он должен ждать, пока он не станет серьезней, пока не откажется от дурных привычек и не научится воспевать 16 кругов каждый день. Минимум. Внутренние придут, необходим разум сначала, просто разум. Просто нужно с точки зрения философии понять, что это необходимость для духовной жизни. Это необходимо. Вот это важно, чем просто какие-то чувства. Чувства пришли, они могут уйти, если просто мы говорим о чувствах. Но разум, если мы что-то поняли, основание разума, это прочно. Это остается на всю жизнь с нами. Это более важно. Не волнуйтесь, если есть разум, то придут и чувства. Духовные правильные чувства, но не стремитесь сразу что-то ощутить. Это шаткая платформа для принятия духовного учителя. Иногда говорится, да, делается упор на достижение освобождения. Почему? Хотя в книге Прабхупады мы знаем, что освобождение не является чем-то высшим. Прямо бхакти выше. Это истинная цель. Тем не менее, во многих местах мы видим, что Прабхупада и также другие преданные упоминают именно важность освобождения. Почему так происходит? Потому что чистое преданное служение начинается именно с уровня освобождения. Именно с уровня освобождения. Брама Бута Прасанатма Насочитина Ганшати Сама Саравеша Бутишу Мадбхактималапатея Парам. Описывается уровень освобождения. Брама Бута Прасанатма. Человек достигает радостного состояния брамана. Насочити Наганшати не скорбит и ничего не желает. Все люди либо чего-то хотят в материальном мире, либо, к сожалению, это будет утрачено. Да? А здесь говорится Насочити Наганшати, ни то, ни другое не испытывает. Ни желаний, ни сожалений. Сама Саравеша Бутишу равно относится ко всем живым существам, одинаково. Животное или дерево, или человек, полубог, он видит духовную природу одинаково. И конечная строчка, самая важная. Мадхакти лабхате парам получает возможность заняться чистым преданным служением мне вот с этого уровня. Поэтому, на самом деле, если мы говорим о любви к Богу, никто не может понять, на самом деле, о чем идет речь, если он не освобожден. Что такое любовь к Богу? Если человек не освобожден, он не знает, что это такое. Он, конечно, может какие-то аналогии материальные вспомнить, но тоже какая-то любовь есть в материальном мире. Но дальше этого не сможет понять ничего. Поэтому он, если он начнет строить свою любовь к Богу по образу и подобию материальных отношений, называется паракрита сахаджия. Он все упрощает, и все это материальная платформа, сплошные оскорбления. Как есть такие учителя, которые заходят на алтарь, садятся рядом с божествами, обнимаются там с ними. Прокрита сахаджия. Это не то, что требуется. Такие примеры не нужно подавать. Даже если он освобожден, он не должен так действовать. Если он по-настоящему обладает любовью к Богу, он должен нести большую ответственность за это. Что другие начнут делать то же самое, любой негодяй может делать то же самое и продвигать себя как великую святую личность. Поэтому сначала уровень освобождения, говорится. Есть признаки освобождения. Пока человек не достиг освобождения, мы не должны доверять ему любви к Богу. Нет речи тогда еще о любви к Богу. Поэтому это так важно. Поэтому так часто говорится об освобождении. Освобождение означает, что у человека не осталось никаких сексуальных желаний, ни тонких, ни грубых. Это освобождение означает. Поэтому это не так уж плохо, как видите. Каков критерий, да? Каковы признаки, что он контролирует свои чувства? Надо обсудить этот вопрос вместе. Как ты сам думаешь? Как бы ты сказал? Что это за поведение, что за поступки? Или, допустим, как ты можешь определить, скажем, контролируешь ли ты чувства? Например, я хочу мороженое, но говорю, нет, не буду. Это контроль чувств. Да, в какой-то степени, да. Ну вот мы все на таком уровне находимся, и все же мы спрашиваем, что же такое контроль чувств? Мы все находимся на таком уровне, что есть желания, но мы контролируем их. А что же такое контроль чувств настоящий? Что человек чувствует в этом случае? Можно описать до некоторой степени, он чувствует, что он находится в теле, у него есть органы чувств, все свойства его сохранены, он может все это ощущать, все, что происходит вокруг, переживать. Но единственное, что у него нет, чего он лишается, это желание наслаждаться всем этим. Но он не становится таким бесчувственным бревном. Нет, он все продолжает чувствовать. Но у него нет желания ни наслаждаться, нет, не испытывать ни наслаждения, ни отвращения, ни к чему материальному. Это как истинный контроль чувств. И этого можно достичь только в преданном служении, как сейчас процитировали. Только когда Кришна возьмет наши чувства в свои руки. Представьте, чувства действуют. Но нет никакого желания наслаждаться. Это то же самое, как мы пришли на большой-большой пир. И говорю, нет, мы пришли просто посмотреть, мы ничего не будем есть. Но это означает, что человек слишком удовлетворен чем-то более лучшим, что даже такой пир его не привлекает. Стих от Марама говорит о том же самом. Что даже самоудовлетворенные мудрецы, которые располагаются в Брахмане, освобождены, они удовлетворены, и ничто материальное их не привлекает. Это уровень Брахма-пута. Они привлекаются преданным служением. В этом случае человек никогда уже не спускается в материальный мир. Действительно, ничто не может привлечь его. Потому что, например, если у нас нет какого-то высшего сорта пищи, да, но мы будем есть какую-то второсортную или третьесортную, что у нас есть, и так. Если у нас просто нет. Есть просто какая-то второсортная пища, и мы же голодны. Мы понимаем, что это второсортная пища, но надо поесть. Также этот материальный мир, в конце концов, если у нас нет высшего занятия, преданного служения, но надо чем-то заняться, мы же хотим активности. А? Но давайте, в конце концов, займемся чем-то материальным, ну что делать? Да? Поэтому имперсоналисты, они падают все равно в материальный мир. А преданные нет. У них есть занятия высшего рода.
в Омске пригласили на прямой эфир телевидения. 20 минут было прямого эфира. И ведущий, он весь был напудренный. Пудра. И так сидел, не двигаясь. И сказал: не смотрите на мой вид, я сделал только что пластическую операцию. И у меня еще синяки не зашли. Он себе выпрямил нос. У меня, говорит, была горбинка большая. Я стал смотреть на его нос. Какой хороший нос, говорю. Даже никакого разреза не видно. Как хорошо сделали. Операция, говорит, не делается снаружи, а изнутри. Через ноздри там как-то они пробивают, выдавливают эти кости. Я бы подумал. Да-да, вот. Я все это терпел. Было 20 минут прямого эфира. У него были заготовлены какие-то вопросы. Это такая передача, куда они приглашают как бы разных интересных людей вот для города, показать, поговорить, поспорить, телефоны, звонки. И туда поступают прямо в студию, можно отвечать на вопросы. А, так у них принято. У него были заготовлены всякие провокационные вопросы также, ну, разного характера. Он не говорил мне список вопросов. Один из таких вопросов был: вы говорите, что любая религия, она истинная, когда мы говорили о разных религиях. Мы сказали, что любая религия, она истинная, христианство, мусульманство и так далее, это вот, которые существуют. И все те же самые, то же самое знание, это от того же Бога. Говорит, а как же сатанизм? Религия? Она тоже истина? Вопрос такой, с подковыркой. И люди, они слушали в это время. Нужно было что-то сказать. И времени не было так много о какой-то философии говорить вообще. Есть такие стихи в Бхагавадгите, которые прямо отвечают на этот вопрос. Янти дея врата дея питри, янти питри врата. Тому человеку, чему человек поклоняется, к тому он и приходит. В этом разница религии. Если поклоняемся Кришне, мы идем к Кришне. Если сатане, то к сатане приходим. В этом разница. С другой стороны, это не религия, потому что религия — это законы Бога, а не законы сатаны. Вот в этих маленьких книжках, где Шрила Прабхупада общается с различными людьми, также очень много такого вот коротких, очень точных ответов. Нужно изучать вот эти книги: «Утренние прогулки», «Науку самосознания», книгу, где много интервью, бесед с Шрила Прабхупадой. Проникнуться этой логикой. И можно будет, наверное, находить какие-то аргументы очень точные, короткие. Особенно, когда мы на улице с людьми, нужно быстро показать, в чем истина, да? Быстро суметь показать. Хорошая практика очень. Очень хорошая практика. То есть сама эта глубокая философия, она может сводить к очень простым вещам. Нужно понимать ее также в его простоте. Прабхупада есть это все. Например, вы видите на улицу мужчину или женщину, дерево или растение какое-то другое, или птицу. Это вам кажется или это на самом деле? Существует реально. Но вы видите, это в реальности? Или это кажется? Это не кажется, это реальность. Так ведь? Верно? Каждый может сказать, это реальность. Почему это кажется? Я же реально это вижу. Но вы видите душу в дереве, в человеке, в животном? Отсюда и вопрос. Отсюда этот вопрос. Что вы не видите другую реальность. Например, я могу надеть какой-то костюм сейчас. Войти в какую-то роль. Христианскую одежду сейчас одену, допустим. И начну читать Библию. Вы увидите совершенно другую картину, не так ли? Это будет реальность. Несомненно, костюм – это реальность. И я читать буду совершенно реальные вещи. Но под костюмом я буду та же самая личность. Я могу просто сыграть эту роль. Понимаете, о чем идет речь? Есть разного вида реальность. Есть относительная реальность, есть абсолютная реальность. Мы сейчас находимся в мире относительных реальностей. Я вижу вас в этой женской форме. И это реальность, но она относительна. Потому что вы, как душа, не мужчина, не женщина. Это ваша вечная реальность. Если я вижу вашу вечную реальность, то я воспринимаю вот эту реальность как иллюзию, как обман. Понимаете? Надолго ли это вы в такой форме? Сами понимаете. Что тут такого очень важного, очень ценного? Очень кратковременно все это. Я не буду так видеть, как какую-то реальность. какие-то временные явления. Все это материальное проявление, вся эта цивилизация и сравнение в Ведах, когда волна бьется о берега песок и выплескивает пену. В какое-то мгновение ока очень много пены становится. Все белое, все сияет. Знаете, такое состояние очень красивое. Можете подумать, о, какая красота меня окружает. Через несколько секунд. И нет ничего. Где же эта реальность? Относительная реальность, мы говорим. Это относительная реальность. Не придавайте ей большого значения. Есть Брахма, есть другие полубоги. Есть другие живые существа, это относительная реальность. Это не Брахма на самом деле. В духовном мире это джива, занята служением Кришне в какой-то вечной форме. Но в материальном мире это Брахма. Какое-то время. А уже в другое время это что-то другое. Потом третье. И так 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И все это вращается. Нет реальности, нет вечности в этом. Что вы имеете в виду, ваша работа? Вам нужно просто научиться концентрироваться на духовной практике больше. Иначе все будет мешать. Работа будет мешать, улица будет мешать, квартира будет мешать. Собственные мысли будут мешать. Понимаете, да? Будут кругом помехи. Поэтому выделяйте время на чтение, во что бы то ни стало. С трудом верится, когда человек говорит, что нет времени читать книги. Организуйте просто это. Читайте везде и повсюду, в транспорте, где угодно. Просто повсюду читайте, где бы вы ни были. Держите книгу с собой, всегда закладка должна быть. И продолжайте читать, читать и читать. Привыкните к этому. Способность к чему? Проповеди. Шрила Прабхупада объясняет, что проповедник должен быть искренним. Он должен сам верить в то, что он говорит. Понимаете? Кришна дает все, что желает живое существо. Он может любую веру подтвердить изнутри сердца. Во что бы, говорит, человек не верил, я подтверждаю это изнутри сердца. И что бы он ни желал, я даю ему. Если мы просто очень хотим служить Кришне, хотим проповедовать сознание Кришны, хотим давать Кришну, хотим получить Кришну, это зависит от искренности. Не то, что должен быть искренним во время проповеди, да, а в другое время не обязательно. Мы должны просто быть искренними. Должно быть такое качество. И в этом случае, Прабхупада говорит, даже не так важно вот это академическое знание шлок, санскрита, текстов каких-то. Люди будут слушать, поскольку просто, говорит, ты искренне, говорил одному ученику, который жаловался, что у меня плохая память, я не могу запоминать санскритские тексты много. Говорит, поскольку ты проповедь искренне, тебя будут приходить и слушать. И проповедь будет действовать. Просто благодаря твоей искренности. Если ты чего-то не знаешь, говори, я не знаю. Это не является плохим чем-то. Можно говорить простые вещи, но искренне это будет действовать.